Доброго времени суток, 21 марта 26 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 1005. Состав, на удивление, узкий, но тесный. Нету ни Бобука, нету ни Лехи, и причины непонятны, и наша память с Греем фрагментарна о том, кто отпрашивался, кто нет, поэтому считаем их всех.
То есть у меня есть, а у Жени нет.
Фрагментарно, я же говорю. Фрагмент здесь, фрагмент там. Да, мы начинаем. И настолько мы заполошно начали, что я даже забыл пойти налить. Поэтому, Ксюша, ты давай введение, а я пойду налью. Ты расскажи всем нашим, как же ты до жизни такой дошла, что на $20 меня обогатила.
Подарила опыт на $20?
Обогатила, да.
Да, ну, значит, я же собиралась вайп-кодить. И да, оно случилось. Я получила, наконец-то, свой MacBook Pro, Cinema Display, все такое красивое и вдохновляет. Он потом мне дал ссылочку, говорит, вот тебе на неделю про план. Да, кстати, если вдруг кому-то нужна, он потом на этой ссылочке есть. Я и не знала, что
там
он
еще два дал мне... паса у него остается, да.
А, дал мне эту ссылочку с этим, паса, да, с каким-то жестким. Оказывается, ему от этого польза тоже была, от этой ссылочки. Ну, я, значит, попользовала недельку, ну и, конечно, не смогла отказать себе в удовольствии заплатить, сделать Anthropic и Умпутуна богаче на $20. Ну, получается, только Умпутуна. Anthropic
пока в следующем только месяце Умпутуна сделал богаче. Anthropic получит свое дальше.
Да. В общем, ну, что я могу сказать? Это просто вау. Я даже не думала, что я напишу приложение себе так супер быстро. Ну, то есть, реально мне понадобилось, ну, распределенно на несколько дней, потому что у меня в день было там 1-2 только на это все. Но я написала себе приложение за пару дней, сейчас его активно использую. Оно вот для меня, оно вообще намного лучше, чем вот все, что есть на рынке, где, чем флагманское приложение, которое, как я вам уже говорила, стоит, по-моему, 15-ку в месяц. Ну, в общем, кайф просто. Я не думала, что... Я не смотрю в код вообще. Я смотрю, что он примерно делает. Я ему даю задачи, иногда даже немножко как бы даю идеи, что сделать в коде, ну, то есть какой-нибудь унификации, потому что если это плохо. Еще из находок я просто открываю новую сессию и говорю, отревьюй ко мне этот код. Я не плачу сейчас за кодекс дополнительно, то есть вот у меня только Anthropic. И вот я клод-код, новая сессия, говорю, вот посмотри на это приложение и скажи мне топ-5 самых больших проблем в этом приложении. И он там разные говорит. Я ему говорю, вот это вот давай поглубже, тут может еще что-то есть. Ну, в общем, ну да, вот классно. Я еще могу сказать, что мне кажется, вот эта вот идея, не знаю, как для всех, для меня вот это вот напиши себе приложение, это я чувствую прям будет моя тема. В плане того, что я больше не хочу использовать какие-то не кастомные приложения. Я хочу, чтобы все было как надо для меня и очень хорошо, очень хорошо, очень уютно. Вот такие у меня эти впечатления. Ну, конечно, я тут уже у Умпутуна и Грея мучила вопросами, там, не знаю, какой вы делаете ключ для гитхаба, как вы там, не знаю, как вы развиваете свой клод, куда сеттинги, куда там, что еще, сеттинги, хуки, MD-файлы и так далее. Так что
слушай,
это
кстати,
все сейчас у меня в программе.
Ксюш, ты вот сказала, что это как раз есть такой совет, что так делать не надо. Ты сказала, что ты открываешь проект и говоришь ему, найди мне 5 проблем. Ну или сколько-то проблем.
Нет, я конкретно архитектурно искал тогда. Ты имеешь в виду большие...
Нет, что ты вообще ему говоришь, что надо найти. Он все-таки, Клод менее такой подхалим, но он понимает, что тебе надо найти, он найдет.
Так нет,
поэтому
я ему даже
очень все советуют нейтрально говорить. Посмотри проект и скажи свои выводы. Ну, вот как-то так.
Так нет, он нашел реальные проблемы.
Если они есть, он найдет, безусловно. Ну. Я к тому, что он может найти что-нибудь, вытащить что-нибудь. А вот здесь ты, так сказать, что-то такое делаешь, что если пользователь встанет на голову и ногой нажмет, значит, на лампочку, то выпадет ошибка. Ну, как-то он такой.
Это хорошее дополнение, я поняла, о чем ты, но я как бы в этом смысле, что я, ну, как бы, я это делаю несколько раз до того, когда проблемы, которые он говорит, на мой взгляд, не имеют смысла, ну, как бы, не на самом деле, нереальные проблемы. Плюс я немножко разные эти говорю, то есть найди мне архитектурные проблемы, там, такие-то проблемы, разные, короче, проблемы, и некоторые, да, я говорю, не надо фиксить, там он говорит, вот, есть этот файл, вырастет там в тысячу раз, то будет... Я думаю, нет, этот файл, ну как бы... Мне как раз... моего технического опыта хватает, чтобы выбрать, какие проблемы я хочу, чтобы он пофиксил. Я бы так сказала. Мне даже это интересно. То есть я не хочу это пока отдавать... бездушной машине, я бы так сказала. То есть это мой план.
Не в то пошло горло. Напиток.
Главное, кто что? Ты что, в два горла его жаешь?
Ой. Вы говорите, я пока откашлюсь.
Бедный Упутун.
Он сейчас нажмет на клавишу, откашляется и выпьет вторым горлом, я так понимаю, потому что первое явно не смогло справиться со всем объемом.
Что такого? Ты Упутун себе туда налил, что у тебя все горла не справляются.
Так ничего не пил вообще сегодня за целый день. Тут выпил крепительного напитка. И горло говорит, опаньки.
Я воды ожидал.
Я воды ожидал.
Ты, я хотел сказать, ты хотел главное, пить, и я налил тебе воды. Да?
Главное, не слушайся инфо-цыган. Ну, Грей к ним примыкает тоже. И не ставь из интернета...
Ты так грустно, ты говоришь, такой боли в голосе. Не буду слушать Упутун.
Серьезно, в голосе, но я подозреваю, что все-таки не от моих слов.
Да, поменьше всего ставь, особенно с интернета. Вот поменьше. И даже когда заходишь...
Я поставил только клуд-код.
Какой-то хуй. Я вообще ничего не ставлю. Он поставить. Мне, знаешь, как уже? Я даже брю отказалась ставить. Он мне такой, вот нам тут брю надо поставить. Я говорю, а зачем? Он такой, you totally right. Нам не нужен брю. Ну, в смысле, я не против поставить брю. Просто как бы я не хочу, как чтобы ты... это было рандомно и когда не надо. Нет,
ты
я...
без брю живешь?
Так я тебе говорю, я очень-очень... Да. Я ничего не ставлю. То есть он мне какой-то плагин все советует. Я все хочу у него спросить, расскажи мне про этот плагин, а потом он там сам себя перебивает. Ну, то есть, да, я... Это, кстати, совет нашим, может быть, менее технически глубоким слушателям. Ничего не ставьте. То есть, как бы, ставьте только то, что вам надо. Желательно то, что вы знаете. Если вы не знаете, поисследуйте с хлодом и без хлода. Потому что, ну, как бы, да, понаставить... Он быстро что-нибудь понаставить, а потом сами потом не беретесь проблем.
Есть одно исключение. Мои можно ставить. Я специально выложу малый джентльменский набор. И они...
Мои ставить нельзя.
И они как раз...
Потому что я ничего не выкладывал.
Хороши. Так что, Ксюша, посмотри на них. И может там тебе что-то... Для твоей постоянной жизни там, например, полезно будет брейнсторм, который у меня есть. Полезно будет...
Это типа скилл?
Ну да, там скиллы. Там разные скиллы, там прямо по
категории. Твой прерывающийся голос, Жень, добавляет драматизма на сегодняшнему выпуску. Глотни еще, пожалуйста.
По категориям все разбито. Поглядите, посмотрите. Вот. Это значит, у Ксюши было... Грей, ты рассказал без меня?
Что именно?
Ну, что-нибудь там из жизни.
Нет. Ты же сказал Ксюше рассказывать. Ксюша и рассказывала.
Ну, послушай.
Команды мне рассказывать не было.
Девочка какая. Молодец.
Да. Вот.
Молодец.
Не, я на этой неделе распробовал себе обсидиан, если кому интересно. Вот. Прямо я решил, что я в нем буду хранить вот эти большинство планов и записей. Вот. Научил с ним работать.
Мне вот эта проблема, кажется, прости, Грей, что я перебиваю. То ли я фундаментально не понимаю, зачем это надо, то ли лыжи не еду. Ну вот я планы храню прямо в том проекте, которому они принадлежат. Зачем мне надо внешнее место, где хранить планы? Что плохого хранить планы прямо в гите, как часть своего проекта?
Ну, у меня это в том числе. У меня это место, которое доступно, условно говоря, сразу везде.
А зачем оно должно быть доступно сразу везде?
Ну, потому что что-то я хочу обсуждать, например, в Cloud Desktop'е. А что-то уходит работать уже в Cloud Code, потому что в десктопе я могу начать просто чат без привязки к проекту. Давай поговорим и запишешь результаты вот сюда. А коду я уже из конкретного проекта говорю, сходи, прочитай вот это и давай делать.
Черт его знает.
И плюс мне с ним удобнее работать, потому что все-таки хорошая программа, удобная и так далее.
Ну так если у тебя есть редактор, коды уже и так. У тебя же, наверное, есть какой-то редактор. Он, наверное, умеет прекрасно Z. Markdown показывать.
Вот нет. Как показывается Markdown в Obsidian, мне нравится удобнее и больше.
Ну
это такое, слушай, ну, ладно. На вкус понимаю. И цвет, так сказать, фломастеры, конечно же, разные. Вот.
Да, я просто фундаментально не понимаю вот этой идеи объединить планы. Я ведь попробовал эту идею. у них вот это...
Там не столько планы. Нет, автоматически... ты просто под планами имеешь в виду то, что вот планота-то у тебя составляет, ну, то есть редактирует, сохраняет и так далее.
Не-не-не, я имею в виду те, которые я составляю. Планотатор у меня вообще сейчас не используется. И план для задачи. Я попробовал вот что сделать. Есть же у них теперь автоматическая память в Cloud Code. Кстати, Ксюша, ты можешь Cloud Code своему в любом месте проекта сказать «запомни». То есть он не в Cloud MD запишет, а там
в memory.
В memory.
У него
какая-то memory как будет высылаться при каждом запросе или как?
Не-не-не, оно в проекте, то есть он в своем профиле хранит для каждого проекта, ну, во-первых, все чаты, а во-вторых, там же есть memory.
И юзер-фидбэки он там хранит, и разное прочее. Короче, там мало информации хранит. И эти файлы можно посмотреть. Ничего большого нет. Это раз. Во-вторых, там, в сегодняшнем реальности экономить контекст, когда у тебя миллион есть, как-то уже стало немодно. Не надо его экономить.
Ну, не скажи. Не надо. Не настолько.
Так вот, я попробовал это memory сделать внешний. У него есть вариант. Можно задать memory, чтобы было в каком-то месте. Я хотел, чтобы git control было это место. Ну, surprise. Это место становится теперь не по проектам, а одна общая куча всех memory. И вот это прямо какая плохая идея оказалась. Просто реально плохая идея. Он абсолютно не рубит потом в другом проекте, что все, что мы говорили, это было вообще не про него, и к нему никак не относится. Это какой-то фундаментальный баг у них. То есть, если ты вынес память вне дефолта, она вся в кучке становится. Там про это уже 3 тикета есть, я тоже в один подгавкнул. Но это как раз похоже на твой обсидиан, Грей. Я вот к чему вспомнил. Это когда есть общая куча для всего.
Там не общая куча, там, конечно, тоже папки. Но это такое вот удобное место, с которым и мне удобно работать. И удобно работать разным агентам, не обязательно Клоду. Не обязательно Клод-коду. Вот. А у меня, на самом деле, я решил вопрос, так сказать, чтобы оно было вот некое там. Это я решил просто вопрос арсинком с одной машины на другую. Вот. Я понял, что мне нужна одна и та же память Клода везде.
То есть
и он вот,
в Git не стал загонять. А в Git такой не загонишь, да? Они так плохо сделали.
Там просто так фигурно вырезано все, что находится вот в Клоде.
Есть прелестный тикет совершенно, где люди говорят, а почему память локальная не хранится в .cloud? В локальном. Ну что, почему? Это же такое логичное место, согласитесь. У тебя есть .cloud директория, в котором там сеттингс и все. Почему там память локально не хранить?
Ты имеешь в виду в проекте, внутри проекта.
Тогда мы могли бы ее коммитить нормальным образом в Git. Как,
ну да, как и не путать с другими. А оно лежит в корневой директории .cloud и...
На вайп-коде,
Вот там вот я фигурно вырезаю, значит, все, что имеет смысл носить с машины на машину. Ну, и, да. Соответственно, можно продолжать работать в любой момент.
У меня...
Я хотела тут ответить в чате людям. Спросили, сколько у меня памяти. 48 у меня. Я теперь как бич. Раньше у меня было с работой.
Ксюша, 28. Вот сейчас мне обидно было. У меня 48.
Ладно. Вот. Дальше я хотела сказать. Там мне говорят, что Ксюша теперь Apple заносит за аккаунт. Вообще-то у меня был давно аккаунт. Вообще там десятки лет. И последние годы я за него не платила. Ну, потому что я свое ничего не выпускала. Потому что на работе все было. Так вот, все у меня запускается. То есть у меня как бы свой персональный аккаунт, сейчас не нужно платный, нужно просто аккаунт. Поэтому
Погоди, ты имеешь в виду для сертификата не нужно, для подписки?
Не нужен для...
Нет.
Не нужен платный для... Как их подпись называется? Какое слово не используешь?
Для нотаризации.
Для нотаризации не надо. А вот если ты в Apple Store попытаешься выложить...
Нет, в Apple Store, конечно... Нет, но если ты хочешь распространять, конечно, ну, слушай, это логично. Нет, если ты хочешь просто для себя Pet Project, не нужно платное, это первое. А второе, когда GitHub сделал бесплатные приватные репозитории? Я помню точно, что на GitHub, когда я вообще пользовалась им в бородатые годы, там, если ты хочешь приватный репозиторий, то тебе нужно было платить. А сейчас платный аккаунт, это типа тебе больше там места.
Слушай, мы про это говорили в прошлый раз.
Да?
Женя с Гришей пришли к выводу, что они просто такие динозавры, которые платят просто по привычке. Все, что там раньше, все, за что раньше платили, помните, $7 в месяц?
$4.
7 было, по-моему.
Или я больше платил.
Ну, короче...
Короче, я им хотела уже заплатить, а я такой смотрю, все работает. Я причем даже спросила у одного AI, говоря, можно приватный репозиторий? Да, можно. Да, галлюцинирует.
Спросила, это я в ChatGPT. Можно было всегда. Ты галлюцинируешь по поводу того, чего нельзя было. Нельзя было делать приватные организации. Ты не могла сделать организацию приватную.
Да. На самом деле, по-моему, раньше нельзя было делать и приватные аудитории. Почему я подписывался?
По-моему, тоже репозиториум потом. Вот
лет причем 15 это было назад. Лет там, да, лет 15 назад нельзя было сделать приватные репозитории. Да, и на бесплатно все твои репозитории были публичными на бесплатном
аккаунте. Да, вот у меня тоже такое. Все твои репозитории были публичные на бесплатном аккаунте.
Может быть. Я помню, что для меня вот этим триггером стало то, что мне надо было приватную организацию сделать, и я не смог. Он говорит, деньги неси, неси деньги. Ну, я и дал ему. С тех пор плачу как дурак. Так
и с тех пор и платим, да. Забыли отменить.
У меня, я служу про ваши 48 гигабайт и думаю, ха. А я-то жену на 8 посадил, и вы не поверите, как хорошо все. Все хорошо стало на Neo. У нее теперь Neo вот этого цвета детской неожиданности. Как он называется? Цитрусовый цвет. То есть, если ребенок много цитрусов поест, ну, Ксюша, если вернется, она подтвердит, такое бывает. Ну, вообще, резкий цвет. У Apple никогда таких цветов не было. Он в жизни еще более резко выглядит, чем на картинках. Слушайте, прелестный компьютер. Вот удивительно, что можно сделать с этой газонокосилкой. Что с этим айфоном засунутым туда можно сделать. На практике абсолютно прелестный компьютер для массовой аудитории. Он, ну, наверное, не программистский, я на нем не пытался программировать. Но настоящий компьютер, он не ощущается, как iPad, прицепленный к клавиатуре. Может, и iPad бы прицепленный к клавиатуре так же быстро работал. Нет, он все в нем хорошо. Просто реально все хорошо. Хотелось бы к чему-то придраться, но не к чему. Это же клавиатура не подсвечивается, такая мелочь. И вот этот тачпэд, который настоящий, он наоборот какой-то такой, старые скулы сводит, олдскульный такой. Прям вещь. Я крайне рекомендую. Если у вас есть лишних сколько там долларов и какой-нибудь старый компьютер, который не нужен, вы можете его дать на трейд-ин, как я отдал свой 2019 года Apple Air, MacBook Air, так вообще практически за даром получите. Для лучших половин самое оно. Самое оно. Они это заценят. И вы не представляете, насколько вот жизнь ее стала проще после того, как она в экосистеме Apple в своем компьютере стала вместо хромбуков. С хромбуком, казалось бы, ну все тоже работает. Но вот как я месседжи ей пошлю? А никак. Месседжи не доходят туда. Фоточки, как она мне посылала, это же вообще ужас. Она как-то посылала себе на e-mail, потом со своего e-mail посылала мне на e-mail. Это был еще тот квест. Сейчас все сплошное. Сплошная интеграция всего со всем, и все просто летает. Я фанат. Я бы себе такой купил, если бы мне зачем-то нужен был. Но нафиг не надо. Совсем
не надо. Я вот тоже на него, понимаете ли, смотрю, что, в принципе, и цена-то ничего. Все хорошо, но... Ну, блин, как-то зачем он мне нужен?
Клавиатура нажимается, отвечая Вадиму, точно так же, как на MacBook Pro. Один в один. Такая же по тактильным ощущениям. Вот, кроме подсветки и белого цвета, она ничем не отличается на ощупь. А тачпэд этот старый, трекпэд, который кликает тачпэд называется, мне он даже больше нравится, чем он так качественно кликает. Вот как кликнешь, так вот, понимаешь, кликни. Не фейк какой-то, а настоящий клик. Аж весь компьютер содрогается. Вещь. Есть в этом что-то. Это как вибрации в мотоцикле, от которой пытаются японцы избавиться. Вот это из этой же серии. Характер придает. Так что советую, да, советую. Ксюша вернулась к нам? Она сказала, на 5 минут отойдет.
Слушай, такое дело.
Как можно?
Еще минута осталась, если что.
Да. Вторая из удивительных вещей. Я при помощи Клода и самого большого плана, который я когда-то сделал, тронул проект, на который, не поверите, у меня было 4 пиара. Это не пиары, это эмары. Merch request, это в GitLab называется. Которые были начаты самые первые в 2019 году. А потом примерно раз в 2 года я такой же новый заводил. по массовой миграции суперсложного проекта. И я никогда это не был способен закончить. То есть самое большее я частично это делал, потом забивал, годы проходили, я новый такой открывал, заново начинал, потому что ситуация поменялась. А тут час планирования и 2 часа поездки. Он во время моей поездки все это молотил. И потом еще 1/2 часа наблюдения, как он с кодексом спорит. Я когда вернулся, они через 2 часа все еще спорили. Результат удивительный. То есть то, что эта балайка смогла такой неочевидный и такой сложный, и такой много зависящий от всего рефакторинг сделать. Ну, там 70 файлов. Пришлось менять разные степени хитрости. И это не технический рефактор. Не то, что что-то на что-то поменять. Там прямо концептуально все другое. Он сделал на это дело одну ошибку удивительную. То есть ошибка очень человеческая. Я бы точно такой же сделал, потому что я не помню, как это все там прописывается в другие места. Я бы больше ошибок сделал руками, совершенно точно. И у меня бы это совершенно точно заняло бы недели. Так что это прям вау. Я впечатлен. Сильно впечатлен. Mm-hmm. Вот такие у меня новинки за прошедший сезон. Настолько впечатлился, что даже целую статью написал у себя на бложике. Что, мол, ух, ух, как ваше агентское, ух. Правда, в контексте open source написал, что ух.
Mm-hmm. А я себе написал скилл. Короче, под названием Skill Workflow. Короче, такой интересный пришла в голову мысль. Короче, он запускает агента, который ищет по истории чатов вот в проекте. Если он видит что-то, что что-то повторяется 3 раза, говорит, вот смотри, вот из этого можно сделать скилл. Вот. И даже предлагает, как это сделать.
Но это Грей, я тебе скажу, у меня тоже есть такое, когда вечером уже сидишь и думаешь, что бы мне такого еще
написать? Чтоб тут еще подкрутить, да?
Да. Надо бороться с собой. Надо бороться и ждать, пока он вытанцуется у тебя в голове, вот что оно действительно надо. И
нет, так он же кандидатов предлагает.
Вчера у меня вытанцевался скилл для того, чтобы бранчи чистить, которые обычно засоряются там все твое. Где-то там забыл удалить, где-то запушил, замерджил и с квашем, а он не понимает, что ты был замерженный, а на самом деле он замерженный. Ну и вот это все. Короче, накапливается всякое говнище. И специальный скилл, типа, который, чтобы чистить эти авгивые конюшни. Вот вчера вечером это был мой последний. Но от нужды. От нужды. Я случайно глянул, что там у меня творится в проекте. Там какие-то десятки этих бранчей, про которые я не помню. Причем все они там 7 лет назад бранч был сделан. То ли он слит был, то ли не слит. Никто не помнит. Кому это уже помнить?
Ну да.
Давайте пойдем на тему. Введение у нас затянулось несколько.
Почему затянулось? Нормально, 20 минут где-то.
На троих. Обычно у нас 15 на 5, а тут вот на тебе.
Ну, вообще бывает и больше, ну ладно. Ну, давай, пошли на тему.
С чего бы начать такого?
Да с чего угодно. Я тут накидал какое-то количество, чтобы ты... Нет, ну, давай.
Погоди.
Незнакомое что-то, да?
Я пытаюсь понять. Ксюша вернулась уже или нет? Потому что я хотел выбрать тему, которая ее зацепит сразу. О том, что каждый уровень ревью тормозит ваш 10 раз. Подождем, пока она вернется. Пока ее нет, давай о чем-нибудь простом поговорим.
Ну, давай попробуем. Ты попробовал channels в CloudCode?
Ну, давай выберем channels.
Сейчас я выберу. Вот, да. Выбрал.
Я понимаю, так, что это такое. И мне кажется, вот это их твиттеровская и реддитовская, они решили ударить по этим клавам.
Нет, это другое. В данном случае, да. Это на самом деле, это конструкция, которая позволяет к текущей сессии привязать Telegram-бота или Discord-бота, потому что больше пока все остальное предлагается написать самостоятельно.
Ну, любые веб-хоки ты можешь написать сам, какие хочешь. И что угодно,
к чему можешь, конечно. Из готового они предлагают вот 2 таких канала. Вот, дальше, конечно, пиши, что хочешь, как угодно. Вот. Я попробовал, на самом деле, поднял, значит, на одной машине CloudCode, запустил сессию такая, чтобы она была прямо неограниченная. Вот. И думаю, надо попробовать. И подключил к нему Telegram. Народ жалуется со страшной силой, что не ходят сообщения, чего-то он там полит, не получает. У меня все получает. Такое дело, что тот, то, что вот написано по вот этой ссылке в документации Клода, ну, короче, оно так не работает, как они описали. То есть, оно так не настраивается. Настраивается оно как-то иначе, но в итоге оно настроилось. Вот. Там понадобится бун, потому что именно через него все работает. Ну, на нем, так сказать, MCP написан для Телеграма. Вот. И, в принципе, ну да, вот, работает, значит, несколько open-source-ных проектов, которые заключались как раз вот в этом Bridge из Телеграма. Там есть CC Connect, есть CloudCode Telegram, вот такие вот проекты, на которые, в общем-то, для этого же и предназначались. Ну, вот теперь можно и на них не смотреть. Есть,
но технически,
появью, но штатное.
У нас в Radio IT, технически они говорят, что канал – это MCP-сервер, по сути, который они, видимо, у себя там внутри поднимают. Черт его знает. Или это их...
Нет, ты его ставишь на самом деле. Ты ставишь плагин внутри у плагина MCP-сервер, ну, телеграмовский.
Ну да, MCP, вот, это да. MCP-сервера, которые умеют с CloudCode делать двухстороннюю коммуникацию. То есть каналы эти не только в одну сторону, они как бы двунаправленные каналы. Он может и тебе написать, и ты можешь что-то обратно написать.
Да.
Они это бриджем называют. Ну, бридж он и есть. И я так понимаю, ноу-хау у них в том, что возможно, этим ответом из этих каналов внедряться внутрь сессии, которая уже идет. Вот это они подкрутили в самом CloudCode.
Нет, там раньше... фактически получается так. Если ты запускаешь Cloud, тебе надо запустить Cloud. Вот, так сказать, diffuse-diffuse channels. Указать, какой именно. И в этом случае он запускает. И он ничего... ты видишь только вызовы тулзов в консоли. Ну, вот в том месте, где ты его запустил. А так все, условно говоря, весь вот вывод перенаправляется между Телеграмом и, ну, и, собственно, и агентом.
Понятно. Зачем эта балалайка практически надо, я пока не очень понимаю. Ну, для каких-то не... Не программистские,
ну, я тебе могу задачи, сказать, наверное. Для чего.
Спросить
я
погоду так хочу... на Телеграме. Скажи,
подождите, мне, а подожди, погода? А прогать на Телеграме? То есть, конечно, ты с Телеграмом говоришь, прогать там, на Телеграме. Ну, не знаю, напиши мне приложение.
А почему, слушай, это надо делать, почему это надо делать на Телеграме, когда у них и так уже есть ремонт-контрол, который позволяет это делать в гораздо более подходящем для этого приложении?
Не совсем.
Да. Почему не
совсем? Не совсем так. Ну, смотри, на самом деле, да, это, конечно, попытка наступить на горло и все остальные части тела, всем эти кло. Потому что, собственно, что вот все эти клоу, это транспорт до какого-то агента, а вот этот весь харнес, они каждый пишет по-своему. Кто-то на Node.js, кто-то на Rust даже есть,
да,
такой.
Да не, вот это очень поверхностное наблюдение. Я его читал, я начал свой спич о том, что оно совсем не про то. Может, они этими были навеяны, их антропиковские идеи, каналы сделать. Но на практике канал в Telegram, в каком-нибудь OpenClaw, это 5% его функциональности. Это вообще, ну, фигня полная. Мелочь полная, с чем он коммуницируется. Все остальное у него не связано с каналами. Как он себе скиллы сам строит, как он себя сам редактирует, как он себе все это сам делает.
Так, ну, ровно то же самое может делать и Claude.
Может, конечно, делать, но каналы к этому делу... Это пятый.
Нет, так подожди. Запущенный в режиме, ну, локально Cloud, значит, на локальной машине может сам себе скиллы написать и так далее. Только единственный там вопрос, как его перезапускать, но уже у них есть reload plugins команда.
Подожди, скиллы он на лету уже давно понимает.
Когда как? Ну, скиллы, плагины, MCP, ну, слушай, когда
ты,
как?
Ты вот. Не складывай все в одну кучу. Скиллы конкретно он понимает настолько, что он аж мигает другими терминалами, когда скилл поменяешь, а терминал к нему присоединен или как-то про него знает. Про скиллы он умеет знать. И новые скиллы он тоже умеет дискаверить в реал-тайме. С этим нет проблемы. Если вы меняете команды, да, команды он не всегда перечитывает. У него где-то там, видимо, в кишочках кэш какой-то есть. Короче, по-моему, я не скажу, что фигня полная. Я просто не вижу юзкейсов. Оно из той же серии, как они пытались в свое время, когда все кинулись сделать Ralph Loop, они, а мы тоже сделаем Ralph Loop. Вот сделали они такой же. Это из этой же серии. Вот за паровозом бегут, общий паровоз побежал туда, и кто-то попросил свой клауд-код завайп-кодить большой клауд-код с такой функцией. Зачем она надо? Я не знаю. Если ну,
слушай, есть, а сейчас же разработка дешевая. Мне кажется, сейчас еще больше и больше такого будет, когда мы будем думать, зачем это надо.
Так, это главное, понимаешь, у нас была тема в прошлом подкасте, которую мы не трогали, о том, что в современности, когда цена разработки снижается, вот это умение говорить «нет» и способность отрезать лишнее, она становится еще важнее, чем раньше было. Потому что иначе у тебя любой проект в полный хаос превратится мгновенно. И если ты на все будешь говорить «да», поскольку все это тебе мне приносит готовые, прелестные эти пул-реквесты, только бери его, технически он безупречен. Вообще придраться нечему. Затестирован. Там 5000 строк кода для того, чтобы сделать что-то. Главный вопрос остается, оно нам надо? Какую проблему оно решает? Надо ли нам решать эту проблему такой ценой? Вот этот вопрос становится все более и более важным. И ну, отвечать нет, надо гораздо чаще нет, сейчас, чем раньше.
В данном случае я вполне вот для себя и вижу, для чего нужны эти channels, мне лично. Да, все вот эти вот кло и так далее, которые, по твоему убеждению, делают гораздо больше и все такое прочее, мне мешают тем, что это, условно говоря, там, чувак с чистым мозгом. Вот. А у меня много всего накоплено в Клод-коде, поэтому я хотел бы, чтобы на любые мои вопросы отвечал все-таки Клод со всем тем багажом скиллов и всего прочего. Я не хочу ничего конвертировать. И вот сейчас у меня такая возможность есть. Вот у меня крутится этот самый Клод, к нему есть интерфейс там из Телеграма, ради бога. У него есть папка с кучей, я могу ему сказать, пойди туда, вот в эту папку, сделай гид-клон и давай работать над этим проектом, и ради бога, пускай работает.
Ну, я согласен, что, наверное, есть какой-то use case, но сравнивать это с кло, это вообще странно. Они про другое, про разное. Ну, потому что эта балалайка, например, не умеет скеджинг нормально делать. Она умеет штуку 3 раза запустить, твой клауд-код. Причем я не уверен, работает ли скеджулинг вместе с каналами. Я прямо не уверен.
Зачем так?
Зачем так? Я хочу, чтобы мне каждое утро приходили новости по поводу того, что на Hacker News на фронт-странице написали. Вот это типичное,
что
на OpenCloud делают.
Ну, то есть, я тебе скажу, что он сделает на самом деле, этот чувак.
Какой чувак?
Вот. Ну, вот, что может сделать Клод? Если ты его вот это все держишь на VPS, или если ты это все держишь на локальной машине, например, к которой ходишь по Телеграму, например, ну, не обязательно по Телеграму, то Cloud Code возьмет и поставит в системный кронет. Какой тебе
что
еще скеджул нужен?
Вот что ты. Вот ты вообще задумываешься, что ты говоришь? Просто такое ощущение, что вы бредите, когда вы говорите. Ничего этого работать не будет. Он умеет работать из сессии. И кроном он умеет работать из сессии. Он умеет из сессии работать с твоим телеграммом. Это абсолютно... Он может там хоть переставить этих кронов куда угодно. Их девать некуда будет. А никакого отношения к твоей сессии, которую необходимо держать открытой, он не имеет. То, что у него луп есть... Вот луп это близко, но он на 3 дня всего. У него нет полноценной поддержки заскеджуленных задач. Несомненно, это можно сделать и внешними обвязками. Но сам по себе он это делать не умеет. Поставить крон – не решение. Там, возможно, будет какой-то хитрый крон, который будет в какой-то файл писать. Этот файл вызывать какой-то хук будет. Но я сильно сомневаюсь, что это, во-первых, возможно сделать. А во-вторых, насколько надежно твой Cloud-код будет реагировать на эти внешние... Он не для этого придуман. Он такого делать не умеет. А Кло как раз про это. Ну, в том числе и про это. И не то, что это не делается, это делается, но просто он этого не умеет делать.
И каналы его в клон
не превратят ни разу.
Не, я имею в виду, может, они хотят, чтобы каждый не писал себе этот транспорт. Можно же много, я думаю, всего придумать. Ну, например, если бы OpenClaw писала сейчас, то, наверное, они бы заюзали эти ченнелы, правильно?
Вряд
Почему
ли.
Нет?
Вряд ли, потому
Почему?
Что там всего остального нет.
Типа три дня?
То, что я пытаюсь
нет,
объяснить,
но они бы накрутили все остальное.
А у него нет фундаментально остального. Это такая же ошибка, как думать, вот как они... Я не зря упомянул, как они луп прикрутили, Ральф луп раньше. Они не умеют, у них нет возможности очистить контекст. Поэтому Ральф луп у них какой-то убогий получился, ну, мягко говоря. Поскольку фундаментально они нельзя сесть и очистить контекст. Нельзя новый контекст создать. Нельзя по новой как бы сам себя запустить, он не может. Мало того, они впендюрили еще ограничение, что из клауд-кода нельзя клауд-код запустить. Что, в принципе, открывало интересные возможности раньше. Согласитесь, да? Когда ты можешь их форкать по нужде. Сейчас так нельзя делать. Надо специальный флажок сделать. И не очень понятно с легальной точки зрения, насколько это можно делать. Выглядит как опасный хак. Не-не, у них этого нет. Это можно сделать при помощи внешнего харнеса, который будет, например, Cloud в -P режиме запускать. И сам свою историю где-то хранить. И сам все это делать. Таких вариантов миллион уже есть. То есть вариантов, которые делают как OpenClaw, только вокруг стандартного Cloud-кода, есть десяток, наверное. У меня такой свой собственный есть.
То есть, по-твоему, они как бы делают на «отвяжись». То есть они делают вроде как то, вокруг чего хайп, но не решают реальную проблему.
А у нас Грей пропал, что ли?
Не знаю. Грей, ты пропал?
Вдруг вышел куда-то. Не знаю. Сказал спокойной ночи, ушел. Наверное, я его обидел как-то в процессе. Я не заметил. Слушайте, скажите.
Может, у него этот...
Я вполне мог обидеть, конечно. Но я не помню, чем.
Да я не знаю. Мне кажется, там не было ничего такого жесткого.
Но остались мы с тобой вдвоем. Мало того, он еще выпилился из группы ведущих радио IT зачем-то.
Да.
Что-то я
тоже это вижу.
Крепко его приложил. Я не знаю, чем. Ну, прямо я не старался. Я не пытался.
Окей. Нет, ну ты как-то, да, ты сказал что-то такое суровое. Что же ты такое сказал?
Может, его действительно OpenClaw его выписал оттуда?
Это его OpenClaw. А, было грубовато, но...
Я не помню, в контексте чего. Вы мне напомните.
Ну, наверное, что, типа, он там, не знаю, не понимает, бла-бла-бла, что-то
ну,
такое.
Ну, так это нормально, что не понимает. Для того и приходит наш подкаст, чтобы научиться чему-то. Я тоже много чего не понимаю. А ты чего не понимаешь?
Ох.
Окей, ладно.
Окей, да, ну, поехали дальше.
У нас остальное есть. В отсутствие бойца рота дальше идет.
Так. Да, но я скоро тоже уйду. Ты останешься один в роте.
Разогнал всех своих, разогнал.
Да. Но мы можем пораньше закончить, например, сегодня. Потому
конечно,
что я скоро уйду,
никто нас не заставляет тут сидеть долго. Так что не волнуйся. Эту тему вроде как не я выбирал.
Да, мы обсудили.
Выбирала.
У меня есть тема, которую... Да. У нас есть тема. Давай я доложу, чтобы ты, может, потом еще чуть-чуть останешься и всем расскажешь все свои эти трюки. Потому что там писали, что мы тоже хотим узнать все трюки про использование AI. Может, мы, кстати, такой подкаст сделаем. Бобука позовем как-нибудь, и вы будете рассказывать все свои супер... находки, трюки и все остальное. Мне понравилась статья, там какой-то чувак из Нью-Йорк Таймс, вот он прямо...
А
вот,
погоди, ты статью... Помоги мне ее хотя бы выбрать.
The End of Computer Programming as We Know It. Я ее просто искала тоже.
Ага, нашел.
Да, мне показалось, эта статья такая, она как бы со стороны не написана не программистами и не, наверное, для программистов, а просто для всего мира. Но мне показалось, что там много каких-то интересных моментов, даже если ты как бы внутри этого всего. Как-то я, прочитав эту статью, поняла, что ну все, да, мы можем точно сказать, индустрия изменилась. То есть она прям точно все уже, нет никакого пути назад. И да, есть разные, наверное, use cases, о которых он тоже там говорит. что, например, там программисты, он это называет green light coding, да, и brown, мне очень понравилось, brown field coding. Ну, вот это звучит не очень, Браунфилд.
Браунфилд я уже много... Я недавно смотрел передачу про кофе, и там автор, он сам, наверное, не понял иронии, говорит, Браун, говорит, Браун тейст кофе, это самое лучшее. Вот его надо... Вот если вы слышите в описании кофе какой-то Браун, там шоколад, еще чего-то, вот его берите. Ну, согласись, как-то оно не о том.
Да, вот сразу. Мне тоже. То есть, есть Greenfield Coding и, ну, типа, новые проекты, прототипы. Вот это все. То есть, там уже точно никогда мы не будем их писать руками. Никогда. Ну, если только, я не знаю, сейчас что, всех нас взорвут, то тогда мы тоже ничего не будем писать. Мы тогда пойдем руками работать. Вот. А тут, значит, про Greenfield... Понятно. Про Браунфилд он там рассказывает, что если сложные проекты, то AI, ну, как бы, ему нужна поддержка и помощь человека, чтобы быть эффективным. Что мне понравилось в этой статье, как он говорит, что есть некая ирония в том, что люди-программисты, которые интроверты, вынуждены сейчас все время болтать. А вот я думала об этом. И мне кажется, что вот программисты и а-ля интроверты, они и раньше-то очень любили вот это вот писать, знаешь, там вот эти на форумах, в чатах. То есть программистам всегда было что сказать, просто они вживую не любят с живыми людьми. А с вот такими вот, как ты считаешь? Мне кажется, нет никакой иронии, наоборот, вот как они и любили.
Подожди, у нас есть доказательства материальные, да? Собрались тут... Из пятерых основных ведущих четыре интроверта упоротых и разговаривают на весь мир между собой.
А кто не интроверт у нас?
Ну, я думаю, Грей не интроверт.
А, ты думаешь, Грей не интроверт?
Ну, то он вряд ли бы он пошел быть в маркетологи-то, если был интровертом.
Не знаю.
Ну, Бобок еще под подозрением, но тоже я подозреваю, что он скрытый интроверт. Про меня совершенно точно понятно, про тебя тоже совершенно точно понятно.
Я
Леха,
тоже, да.
Леха тоже из наших с тобой, правильно?
Да.
Видно, что из задротов. Вот.
Да, ну вот видишь, я и говорю...
Ой, я последнюю потерял. И я потерял коннекшн к Клинфиду. Не то, что к Ксюше, а к целому Клинфиду. Сейчас подконнектимся. Ксюша, ты вернулся? Нет. Кто не вернулся? Я виноват. Кто виноват? Чё? Раз, вернулась?
Да, это ты вернулся?
Я вернулся,
у меня как-то... Да. Ты был зеленый, но почему у тебя не было слышно?
У меня надалось таинственное сообщение. Студио, Клинфит сказал, используется кем-то другим. Не хотите ли перехватить себе все обратно? Кем другим? Откуда? Зачем? Почему?
Я не знаю, что происходит.
Как это, видимо, куки обновил? Так вот, да, мы про интровертов говорили, в этот момент ты пропала. Видимо, решила, вспомнила, что ты интроверт, и нечего разговаривать тут с нами. Разговаривать.
А, да, они говорят, все пропало.
Уже все вернулось.
А, ну то есть нас не было слышно еще к тому же, да?
Черт его знает, пропал.
А в записи я буду как дебил. Типа, а хотя, может быть, меня не было слышно.
Записи
может,
не было. Я тебя не слышал, да. Значит, записи не было.
А, ну все, значит, я не буду как дебил.
Точно. И вещание завершилось. Это, похоже, у меня интернет мигнул. У меня есть такое.
А, так а сейчас уже есть вещание или нет?
Я вижу, вещание идет вовсю. Одну минуту 18 секунд. Так что идет. Да, давай, снимай со стека.
Да, снимаю со стека, что все, индустрия изменилась, мы можем точно это сказать. И там он разговаривает с разными людьми по всей индустрии, удивляется тому, что программисты, в общем, не все в печали по этому поводу, а многие даже радуются, что теперь стало интереснее и веселее. Вот. И я подумала, вот что я про это думаю, и я как бы для веселости, я рада, что это все произошло. И, ну, блин, было бы уже совсем скучно, если бы ничего такого не случилось. Подожди, ну и вообще круто на своем веку это увидеть.
Ощущается какой-то бат в твоем спичи.
Да, но... да, да. Но я вот подумала, что на самом деле, ну, с точки зрения, ну, такой экономической точки зрения, мне кажется, программирование последние лет 15-20 было такой удивительной профессии, ну, практически социальным лифтом. Когда человек без какого-то там, я не знаю, эксклюзивного образования там в Гарварде, Еле или где-то еще, без каких-то там особых, я не знаю, связей или еще чего-то. То есть это, ну, мог, ну, зарабатывать неплохие деньги. Люди могли там хорошо кормить семью, откладывать на будущее и так далее. Это на самом деле не такая частая история, и при этом таких людей было очень много, то есть миллионы по всему миру. И это, ну, прям редкая история, что какая-то профессия без, абсолютно без всякой эксклюзивности тебе дает, ну, прям очень хорошие возможности. И вот сейчас все эти деньги будут разделены с, ну, с счетами.
Да что ж такое у нас с интернетом, да, с тобой, Ксюша, а? Ты опять у меня отключилась. Ух, ух. А вы меня, дорогие, слышите, нет? Опять она у меня отключилась. Да, и у меня отвалился интернет. Но беда, беда. Но беда. Вы видите, что случается, как Грей вышел, сразу все закончилось. Это какой-то ну позор. Вот. Опять все пропало.
Я столько говорила, и ты меня не слышал.
Я слышал часть, но как только ты о самом интересном говоришь, сразу тебя интернет отключает.
Это меня отключает?
Ну, у меня интернет...
Так, тебе говорят, опять все пропало.
Да, это интернет connection не... 1.1, Comcast, Business, and Port 9, went down multiple times. Ну да, это у меня мигает интернет.
Это у тебя пропало, потому что если бы у меня пропало, то ты бы тут сидел один, и все бы говорили, Умпутун, ты сам с собой разговариваешь. А тебе говорят, что все пропало, опять все пропало, опять все пропало.
Да, 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 я знаю, я знаю. Я на этой неделе приглашу чувака, потому что он начал на меня мигать в последние 3 дня. Непонятно, что с ним делать. Они, как обычно, придут, модем поменяют. У них такой способ.
Реально? Это то, что они делают?
А что они еще могут делать? Приходит мужик с прибором. Прибор говорит ему всегда все в порядке. Потому что что с проводом сделается, правильно? Провод под землей лежит. Куда он денется? Значит, модем поменять надо. И вот такой у них способ менять модем. Ну, придут, поменяют. Я с ними свяжусь сегодня. Завтра придут. А так уж, извините, падает.
Ох, ну да, падает.
Погоди, но я не уловил. У тебя есть опасения, что нас всех...
Да, вот, подожди, давай я... А никто этого не слышал, так что я могу повторить. Давай. Могу даже сделать это лучше. В общем, смотри. Да, опасения у меня какие? Как я уже объясняла, на мой взгляд, вот эта ситуация, когда люди без эксклюзивного образования, без каких-то особых связей могли зарабатывать, ну, довольно большие деньги, причем их было много, то есть миллионы людей по всему миру, это был какой-то беспрецедентный социальный лифт. И мне кажется, с AI, на мой взгляд, это количество людей, которые могли зарабатывать такие деньги, как бы в общем абсолютно не эксклюзивное, оно уменьшится. То есть сейчас это перераспределится, вот эти суммы перераспределятся между... как бы программистами, которые будут делать гораздо более простую, что ли, работу, и поэтому получают намного меньше. И там, не знаю, специалистами по AI-моделям, электричеством, и, ну, электричеству и всякие такие штуки. То есть, по сути, количество людей, способных к социальному лифту, оно, ну, как бы сильно уменьшится. И, не знаю, мне вот от этого грустно. Мне кажется, это было...
Это интересная теория, но я ожидаю строго противоположного эффекта. Мне кажется, что из-за низкого порога вхождения, вот как бывшая жена моего мальчика, у нее был порог вхождения низкий, тогда только-только чат GPT начинался. Но у нее я был под боком. Типа вместо чата GPT в те дикие времена. Вот это как раз тот пример, когда порог вхождения низкий. Она с тех пор программистом работает, понимаешь? И мальчик с ней встречался недавно, где-то в баре случайно встретился. Говорит, она уже год код сама руками не пишет. И все прекрасно работает. И там на хорошем счету у себя в компании. То бишь, всякая кухарка может стать программистом теперь.
Так да, но поэтому количество людей, которые будут... Смотри, вот раньше это было, я не знаю, давай скажем просто для упрощения, 1 000 000 людей, и у них была очень хорошая зарплата. Сейчас, мне кажется, будут там 100 тысяч с очень хорошей зарплатой и 2 миллиона с, ну, такой маленькой зарплатой, мне кажется.
Да не думаю я.
А зачем им платить ей много, если каждая кухарка это может сделать?
Для каждой кухарки низкий порог вхождения. У каждой кухарки теперь есть шанс. Вот это то, что поменялось. Но все остальное осталось, как и раньше.
Так работа, где у каждой кухарки есть шанс, не платят много, Путон. Зачем?
Не. Почему? Ты не понимаешь моего поинта. Мой поинт в том, что стать джуниором теперь очень дешево. Стать джуниором дешево сложно, потому что их много навалится. Но, тем не менее, это шаг в те самые медлы и в сеньоры, которым платят реально много и будут и дальше много платить. Поскольку без них никуда. Со всем AI этим. Нам погонщики AI нужны теперь в тех же количествах примерно, как раньше нужны были джуниоры. И для них квалификационные требования гораздо ниже теперь. Я бы хотел... Вот представь себе на секунду, мы сейчас с тобой берем джуниора. Да, такого джуниора эпохи AI. Мы этого джуниора не будем, наверное, проверять на вот эти страшные whiteboard-ы, тесты. Умеет ли он программировать, умеет ли он там проект создать в каком-то Xcode или еще. Да не надо это все уже, правильно? Ему Cloud Code все это создаст. Мы его будем на что-то другое проверять. Это что-то другое, во-первых, другое, а во-вторых, оно... не настолько специализированная. То есть, если у человека есть мозг какой-то, и какую-то практику он совершил со своим... Вот, давай я сам себя перебью. Я в свое время, когда Дима учил на программиста, я его три месяца, каждый день мы с ним изучали C++. Он ко мне приходил с книжкой, мы эту книжку читали, я из него пытался сделать джуниора по C++, поскольку в те годы, ну, что еще учить, правильно? Не питон же какой, прости господи. Для настоящего программиста его учим. Так вот, теперь не надо мне очередного Диму так учить. Понимаешь?
Я понимаю, просто мне кажется, что... А зачем тебе вообще брать джуниора?
Ну, вот потому смотри, что вот кому-то надо погонять AI. Потому что у меня... Я могу их погонять в каком-то... Мне необходимо ревьюить код, правильно? Мне необходимо делать планы. Мне необходимо смотреть, что все это в целом работает. Для человека работа осталась. Конечно, я могу свои работы сделать теперь в 10 раз больше. А мне хочется в 20 раз больше сделать. Мне не нужен кто-то, кто мог бы рядом со мной, сидя на соседнем стульчике, погонять я не менее эффективно, чем погоняю я, или хотя бы сравнимо. В каких-то относительно простых проектах.
Я вот даже подумала, ну, маленькие баги, ты его можешь себе Клода сделать по крону, он будет смотреть в таски какие-нибудь маленькие, ты можешь их как-то помечать, и он тебе будет помаленьку их делать.
У нас есть прелестный пример, у нас работает контрактор, который занимается целой областью вот этой месси данных, которые приходят от заказчика, он занимается тем, что их преобразует из одного формата в наш универсальный формат. Все, что он делает. Вот это 10 лет он это занимается. И каким образом AI помогает мне его заменить? Да теоретически он мне не нужен теперь, правильно? Я могу AI попросить, вот тебе input, вот тебе output, сделай мне программку, посмотри на 33 остальных, которые сделаны. Но нафиг мне это надо? Вот нафиг мне это надо? Мне проще, дешевле и, скорее всего, выгоднее держать человека, который будет это сам делать с AI.
Не знаю, вот мы, по-моему, уже это обсуждали, что когда он уйдет, вот реально ты уверен, что найдешь еще нового такого?
Конечно, найду. Да я уверен.
Вместо того, чтобы AI приспособить как-нибудь.
Одну китайскую девушку, которая не то, что нашли прямо, она нашлась, сама нашлась, как гриб под кустом. Пришла и говорит, не хотите ли вы меня взять, я все понимаю. На самом деле она ничего не понимает, мы ее взяли. И я теперь ее направляю как помощницу для нашей основной тетки для всяких customer support задач. И раньше это было абсолютно mission impossible, типа task. То есть невозможно это было сделать. Человека, который не варится в нашей среде, надо было полгода готовить. Теперь она с клауд-кодом, которому скиллы написаны, Она реальная помощница нашей тетки. И нашей тетке нужна помощница, потому что даже с клауд-кодом ей задача отсюда и до заката. Вот, вот это пример того низкого порога вхождения. Ей не надо узнавать, как в Mongo запросы какие-то строить. Раньше они учились. Вот, мне надо проверить, как там марки дата легла. Вот есть такая магия, которую Путун написал, я ее запущу в терминале, и она что-то скажет, а потом я другую магию запущу, она проанализирует. Ничего этого больше не надо. Заходишь в CloudCode и говоришь, расскажи мне, какие трейды были у этой бумаги. Опаньки, все получилось. Понимаешь, к чему я клоню?
Ох, я помню, у меня даже куда-то записано, что у нас с тобой был спор, ты говорил, больше нужно будет программистов, а мне кажется, меньше. Может быть, я смотрю, я говорю, что, может быть, я смотрю на Bay Area. То есть, мне кажется, Bay Area, ну, вообще, мне кажется, персонально на мою жизнь AI произведет не только вот технологический эффект, что я делаю каждый день, уже точно поменялось, а еще, мне кажется, ну, Bay Area тоже будет как-то видоизменяться, потому что старый порядок, я думаю, не будет работать долгое время. Ну, то есть, мы все там, я думаю, читали новости, и там понятно, что будет происходить.
Как Amazon своих орлов разгоняет.
Да не только Amazon, Amazon, Dell, там, ну, я не знаю, это вот просто прошлая неделя. Дальше, у Amazon, на самом деле, у них было крайне много людей, которые делали, например, просто вот, ну, как бы maintenance. Они вот, на самом деле, держали кучу людей, они как раз, ну, так как они не особенно конкурентоспособны, в плане они платили всегда не так много, и у них, ну, там, там вот как они акции эти вестили, у них там было очень такие странные...
5% на первый год, по-моему,
7%. Да, то есть чтобы люди не уходили. Вот, ну, то есть как бы они к своим сотрудникам, и у них внутри офисов очень много было, у них такое, один из их таких очень больших, ну, core values, как это называется в корпорациях, таких важных для них ценностей, это как раз была такая экономия. И то есть у них там ручку надо было как-то особо. Вот, и поэтому, ну, то есть они своих сотрудников не особо что ли баловали. И, конечно, при первой же возможности они стараются избавиться от них. Что, опять же, я говорю, что просто изменит очень сильно, наверное, места, где я сейчас живу. И это, наверное, поэтому меня это пугает. То есть как человек я рада, как программист я рада, как, я не знаю, участник жизни какого-то района, мне кажется, что может тут
поплатить. Да уже сейчас откат идет.
Поеду потом к тебе в Чикаго.
Уже сейчас откат идет от этих глупостей. Тот же самый Amazon, который... Они же метрики вводили по поводу использования AI. Если ты мало AI используешь, их собственного... Как он? Кира называется, по-моему.
Ну, слушай, понимаешь, это же тоже... Вот они теперь... хотят, во-первых, развить его, свой внутренний AI, поэтому им нужны пользователи.
Да-да-да, но что они теперь сделали? Они теперь сделали... Приказ у них же вышел по всей их аптеке о том, что все пиары, которые делают джуниоры и медлы при помощи их Кира, теперь обязан сеньор просмотреть.
После того, ну, как... А ты слышал же, почему у них это случилось?
Две аварии было за последнее время.
Ну, две. Кроме двух больших аварий, у них там было дофига еще супермаленьких. Это то, что я вижу. Это то, что я на самом деле предрекала вот несколько месяцев назад. То есть моя логика какая была? Давайте представим, что просто вот нет AI, но люди просто могут писать в 10 раз больше кода какой-то магией. Обычные люди, что будет? Будет просто больше, как ты их называешь, аварии, ну, будет больше севов, то есть как бы северити, какая-то ситуация, которая очень сильно ухудшает пользовательское взаимодействие с программой, сервисом или чем-то таким. Не может этого не быть просто потому, что все это вместе, даже с идеальной архитектурой, скорее всего, невозможно. А во многих местах архитектура не идеальная, она просто не выдерживает такого наплыва изменений, они друг с другом конфликтуют, и получается, ну, то, что получается. И вот это мне, кстати, кажется интересно, потому что, ну, есть же идея, что AI нам сильно поможет все с вот этими критическими багами и проблемами, и то, что я вижу вокруг себя в разных компаниях, ну, как бы... Нет. То есть он, конечно, помогает где-то, но не везде. Потому что это иногда слишком сложно.
Окей. Я, кстати, пока тебя не было, Ксюша, рассказывал о том положительном впечатлении, которое на мою жену оказал MacBook Neo, который я ей завел.
А, так ты купил Neo?
Neo купил. Теперь я
гордо
владетель Neo. И у нас как раз в эту сторону есть статья, я почему его вспомнил, о том, что... Вот эти люди меня удивляют, да? А о том, что на самом деле, пишут теоретики, Neo не так хорош, как вам кажется. На самом деле он плохо масштабируется на реальные задачи, пишет нам тут автор. Я смотрю на это и думаю, ну, людям этим консерваторию менять надо. Либо самим попробовать. То бишь, очень популярное видео сейчас на YouTube, они мне подсовывают его алгоритмы буквально через раз, поскольку я в свое время про Neo смотрел. Оно знает, что пытаются сделать люди с Neo?
Что?
Улучшить его терморегуляцию. То есть, они
зачем?
Открывают... Его теперь легко открыть. У нас про это тоже есть статья, что это самый легко открываемый, легко подчиняемый Mac за всю историю.
Точно, да.
Там болтики. Но там сумасшедшее количество болтиков. Там десятки болтиков открутить надо. Но, в принципе, они все одинаковые, что для Mac это удивительно. Не надо специальных отверточек. Обычными отверточками открываешь. Вот. И люди наклеивают термопасту. Зачем они это делают? Они это делают для того, чтобы из него выжать больше производительности по бенчмаркам.
Да, разогнать.
По бенчмаркам.
Я так и подумала.
Какая практическая нужда для типичного пользователя вот этого Neo разгонять бенчмарки? Я не знаю. Я смотрю на свою жену и думаю, зачем ей, чтобы оно работало куда уже быстрее. Это из серии. Мы выкатили новый телефон, он на 20% быстрее прошлого. Да и прошлый нормально был. И прошлого
да, и
хватало.
Прошлое не замечалось.
Да, конечно.
Я согласна. Не, ну это же, мне кажется... Слушай, я думаю, что дело тут в том, что Apple в кои-то веке выпустил ноутбук, который разбирается. Как бы это было бы удивительно, если бы никто его не разобрал и не пытался бы что-то делать. А что делать, когда ты разобрал ноутбук для всяких энтузиастов и затейников? Ну, разгонять его, это же самое веселое. Можно было тогда написать большую статью, как я разогнал, ну, они, наверное, пишут. Или как я не разогнал. Ну,
да,
логично, ну, просто,
ты,
а что еще делать?
Что ты с ним будешь
делать? Открыл.
Вот у него... Этот ноутбук, в моем понимании, используется людьми, которые запускают браузер в нем. Какой-то FaceTime, какой-то Zoom и что-то еще. Вот это все. Word может какой-то. Я не знаю, что моя жена еще запускать может. Telegram еще запускает. Он и так мгновенно открывается. Вот он будет мгновенно, но на 20% быстрее это делать. Зачем? Кого это вообще волнует?
Ну как это? 20%, ты же понимаешь. Это волнует, мне кажется...
За те же самые деньги лишних 20% получить.
Так, это красота кликбейт, понимаешь? Там типа 20% и все такое.
Я после того, как я этот MacBook купил, я не... Тоже наслушался вот этих горлопанов, которые говорят, что вы ничего не понимаете, покупатели, идите в ближайший Best Buy и посмотрите, что вы за эти деньги можете купить в альтернативном мире. Я посмотрел, что в альтернативном мире можно купить за $600. Ну, в моем случае это не $600, а 450, поскольку я вернул старый Air.
А, ты еще и трейд-ин. О, ты говорил всегда, ты никуда не деваешь. Вот видишь, ты это, трейд-ин наконец-то освоил.
Один раз за всю... Вот это просто показательный пример, дорогие слушатели. Один раз за всю жизнь я повелся на то, что... Надо угнаться за технологиями. У меня был какой-то старый компьютер от работы в то время. Там 2 года ему было, MacBook Pro. А тут была акция, можно было Air купить, по-моему, за $800 или $900, хотя он мне не нужен был. И я его купил про запас. И с тех пор он с 2019 года лежал про запас.
Реально? Ты даже вообще ничего с ним не делал?
И реально. Я пытался жену в свое время программировать научить. Она его открывала пару раз за это время, может, 5 раз. И сказала, что программирование не для меня, не хочу я больше. С тех пор он...
Слушай,
он очень
сейчас
новенький.
Жена может научиться программированию.
Она не хочет.
Самое время.
Ей не нравится эта идея. Ей
подожди, так идея. А ей же разговором надо будет.
Я понимаю, но ей не нравится.
А, даже так, понятно. Потому что я думал, ладно, тут всякий код смотреть, а все, можно не смотреть в код.
Да, вот с кодом у нее в порядке. Она на JavaScript научилась сайтики рисовать. Вот это все, что так, чему я тогда и учил в 2019 году. Ну, все это ей не нравится. Говорит, не мое творчество. Мне другое надо творчество. Это не мое. Она не из наших, не из гиков оказалась. Короче, с 19-го года он лежал. За него дали целых $150, Ксюша. Представь, $150 полноценных. компьютер.
Слушай, который... ну это крутяк, у тебя ноутбук получился до 500 долларов. Мне кажется, это такая очень важная ниша.
До 500, 600, 450 долларов, да, получился стоит.
Ну, я и говорю, прям до 500, прям, мне кажется, самое то. Ну, вот для,
так вот,
для
я, я посмотрел в Best Buy на компьютеры, которые до 1000 долларов.
До 1000 даже, ну.
Ну, до 1000, вот эти виндовые.
Ага.
И заодно у них там есть отдельная стойка, где хромбуки. Хромбуки, они тоже в этой категории, как правило, если не сильно безумные.
А бывают хромбуки больше 1000?
Есть же Pixel. Я не знаю, есть он сейчас, но в свое время Google выпустил свой такой референс-модель, которая стоила, по-моему, 1100. Пусть нам чатики подскажут. Какой-то дорогущий и супер-супер... качественный ноутбук для хрома, который никто не покупал, но на него все смотрели и пальцами тыкали в Best Buy. Я посмотрел на все ноутбуки до 1000 долларов, они все просто срамота ходячие. Просто пластиковая срамота ходячая. Самое лучшее, что там есть, это какой-то Acer, у которого, который тоже сделан так странно. У него типа верхушка металлическая, а низушка пластиковая. Он уже не здесь, но еще не там,
понимаешь? Типа не хватило металла на все вместе?
Может, денег не хватило, чтобы металл с двух сторон. И тяжеленный, и толстенный. Они... Если у вас, дорогие слушатели, есть вопрос, надо ли покупать Neo или нет, пойдите, посмотрите, что вы за эти деньги можете купить в традиционном мире. И вопрос сразу отпадет. Традиционный мир, а какие там тачпэды эти? Это просто вообще какой-то ад. Они там и в дорогих не самые лучшие, но в этих дешевых это просто какой-то кошмар. А дисплей... Ты видела в 2026 году дисплей 720p? У них там есть реально, продаются компьютеры с 720p дисплеями. То есть у нас Retina вот в этом, в MacBook Neo, 2000 чего-то там, не помню на сколько. А здесь 720p. Все еще такое бывает, оказывается. В общем, в мире удивительного много. И вот эти горлопаны, которые говорят, что мы дешевле с виндой купим, ну, пойдите, покажите мне, какой вы дешевле купите.
Слушай, ну, мне кажется, у Apple это заняло тоже достаточно долгое время сделать такой ноутбук. Потому что, мне кажется, сделать такой ноутбук дешевым, когда он, ну, полностью металлический, хорошим экраном, с неплохим тачпэдом... Это все непросто, мне кажется. Ну, то есть, я так понимаю, что у Apple такая мысль была давно, но они просто не смогли сделать.
Черт его знает. У них же был заход в эту сторону, когда 12-дюймовый MacBook они делали, который был тоже, по-моему, по 500-600 долларов, но при этом тормозил как не в себя. Они в эту сторону ходили. То есть, для них это концептуальная позволительная дорожка. Может, и права, может, технологии сейчас только позволили. Он ощущается, вот реально ощущается, как настоящий ноутбук. Он не ощущается, как дешевка какая-то. Настоящий, железный, полностью со всех сторон. Экран открывается одним пальчиком. Экран нормальный, без брови даже. Все работает, камера нормальная. Все там нормально. Вот все там хорошо. Я просто удивляюсь, если этих ноутбуков не будут сметать с пола, как сумасшедшие. По-моему, там у них какой-то дикий спрос сейчас на эти ноутбуки. При этом не от Mac-пользователя, а от обычных людей. От студней каких-то, от школьников. Все эти люди должны в очередь выставить.
Мне нравится. Не от Mac-пользователей. Не, я тоже думаю, будет хорошо идти. Тем более, есть большая ниша. Они же это все как образование. Ну, типа для образования. Мне кажется, есть огромная ниша студентов. Сейчас в школе нужен какой-то компьютер. То есть вот это вот, ну, там, high school, старшая школа, плюс колледж. Обычно у людей там не так много денег. И они, мне кажется, не очень это... Им не так много надо.
А для колледжа он 500 долларов стоит, по-моему, на 100 долларов
дешевле. Ну, я и говорю, то есть для колледжа они скидку делают, то есть то же самое. Даже не надо старый Air возвращать.
Ну да. Не, если бы я был нечестный, я мог бы тоже получить скидку. Эту скидку школьную, это такой, знаешь, секрет, который знают все, но могут получить практически любой. Там они, как джентльмены, на слово верят. Достаточно сказать, что ты в К-12, ну, в школе еще учишься. И тебе дадут. И ничего особо
приятного. Да ладно, серьезно?
Серьезно, да.
Вау, я не знала.
Любой может получить. Кроме того, ты можешь легко от имени бизнеса, который ты сам можешь называться бизнесом, купить себе и получаешь точно такую же скидку. Бизнес получает такие же скидки, как и школьники.
Не, ну у меня-то вообще, мне еще долго можно будет совершенно честно говорить К12. У меня такая проблема. Я поняла вдруг, что такую проблему мне еще не скоро предстоит иметь.
То есть у тебя сплошная экономия на долгие годы вперед.
Да, сплошная экономия на долгие годы, да. Так что это окей, да.
Замечательно.
Я думаю, я думаю, в семье у нас точно будет этот Нео, просто пока не надо. А так я была очень рада.
Для деток прекрасный компьютер. Когда они будут в состоянии компьютерами погонять, так самое оно.
Буду потом разбираться, как сделать этот компьютер прекрасным, но не опасным. Потому что, блин, я не знаю,
как с этими... А там же родительский контроль такой у них суровый есть, параноидальный.
Нет, подожди, а вот как сделать, ну, вот в браузере, например, как можно, разве есть Google, который, не найдет тебе всякой, расчлененки?
Не давай ему Google, а давай только какие-то разрешенные
сайты. Ну, то есть браузер, получается, уже нельзя давать, правильно? Ну,
браузер можно давать, но там можно запретить, просто конкретно Google можно запретить.
Так, и, ну, вот тогда Google найдет.
Можно white-list сделать.
А, white-list сделать. Да. Ух, не знаю, да, короче, в чате напишите нам, наверняка уже многие сталкивались с такой проблемой, как вы решаете проблему, чтобы у ребенка, ну, просто с одной стороны, мне кажется, прикольно, когда такой подросший ребенок может там, не знаю, креативить, там, на ноутбуке там запускать какой-нибудь GarageBand, какие-нибудь приложения, в которых можно проектировать, рисовать, ну, вот, в общем, все вот эта креативность, это же круто. Но, с другой стороны, там как бы два клика away, вот в двух кликах у тебя Google, где можно написать какую-нибудь случайную штуку, типа, не знаю, там расчлененка всякая, и не хочется, чтобы... в каком-то не очень взрослом возрасте вот такое все увидеть.
Я посмотрел с двух сторон, Ксюша. Во-первых, с точки зрения вот этого родительского контроля white-листа, ну, если ты не хочешь в Facebook, ты знаешь, в Facebook ходишь, там хорошему не научат, правильно? Я бы первым делом для ребенка Facebook запретил. Тебе не положено. Но, тем не менее, я бы запретил.
Так нет, подожди. Запретить Facebook, Google, Instagram. Ну, то есть, вот эти, допустим, 10 запретить социальных сетей. Потом запретить все поисковики. Но вот, не знаю, мне кажется, разрешить? Что там все форумы тоже запрещать? Там Reddit, Discord, все, вот это тоже?
Ну, я понимаю, сложная проблема. Я бы еще ходил вот с точки зрения второй линии защиты в DNS, который был, ну, как у OpenDNS есть... который может резолвить только адреса, которые безопасны для детей. А иначе он будет тебе давать на localhost, и он ничего твой дед не откроет. Даже если он как-то узнал плохой сайт. Потому что он не резолвится.
Да, вот народ пишет, DNS детский ставит на роутер. То есть детский DNS?
Да, да.
Wow.
И ставишь это на уровне роутера или на уровне аккаунта прямо в MacBook, если у ребенка нету прав это поменять. А если ты ему не дашь админа, он не сможет это поменять. Можно.
Да, конечно, понятно, что детям не это. Да, Стимин ДНС. Да, я тут самый подросткий ребенок. Я там ходил, я выжил, несмотря. И так я стал инженером. Боже.
Программистом ты, дружище, стал. Хотя я сегодня не знаю, кого я еще обижу. Может, я, назвав его программистом, обидел, а он считал себя инженером.
Да нет, ну инженерам, программистам неважно. Надо говорить с ребенком, а не запрещать. Я не знаю, какие у вас дети. Просто, ну как по мне, есть разные дети. Есть дети, которые, ну, у которых такой уровень любопытства настолько высок, что там, ну, таких детей не остановить. Таких детей просто им нужно дать, мне кажется, безопасные границы. Потому что иначе они найдут, ну, все, что... Либо не давать ноутбук, например. Тоже вариант.
Я на месте молодого родителя все-таки, возвращаясь к Ксюшному термину, расчлененку бы запретил ребенку. Пусть он уротик уходит и по духу смотрит, ради бога, дело житейское. Но вот расчлененку нет, это как-то уже...
Да, слишком. Конечно. Слушай, ну, на Гугле можно найти столько, ну, каких-то страшных вещей, которые просто не по возрасту. Ну, то есть они могут, ну, очень сильно поразить. Они могут очень, ну, не знаю, неприятным. То есть, мне кажется, просто у других поколений не было такой возможности. Вот у меня не было такой возможности.
Да ладно, то есть не было. Как пацаны во дворе или девчонки во дворе рассказывают, конечно, откуда дети берутся и как это именно делается. Для меня это до сих пор шоком стало.
Так нет, вот это, мне кажется, это как бы дело житейское и реальное. Ну, то есть это нормально, когда дети общаются, вначале они там Деда Мороза обсуждают, потом то, что ты сказала, понятное дело, как дети получаются и вообще. Ну, то есть, ну, это гораздо лучше, мне кажется, это все равно меньше травмирует, когда тебе реальный человек рассказывает что-то, чем когда тебе, я не знаю, какой-нибудь педофил, простите, в интернете что-нибудь рассказывает, понимаешь? Разный же контент есть. Можно случайно наткнуться на все, что угодно. Вот я, например, я помню, как мне Бобук, и я не помню, Бобук, по-моему, в подкасте рассказал, что на Ютубе есть там еще та, ну, очень даже жесткая эротика.
Слой особый, да. По каким-то
я не знала, что оказывается, типа, если, ну, типа, если человек занимается йогой без трусов, это оказывается для Ютуба хороший контент. Я не знаю. Ну, да, вот если вы еще не знали, на Ютубе есть эротика. Я бы никогда не узнала. И если что, имейте в виду, что я только один раз сходила, и то, по-моему, в браузере, в приватном, потому что я боялась, что Ютуб мне потом будет это предлагать, и я больше никогда не смогу открыть свой Ютуб.
Придут гости, тут Ксюша Ютуб открывает, а там сплошные без трусов занимаются.
Да даже, блин, я бы сама не хотела открывать Ютуб, видеть, ну, как бы, я не знаю, не под каждое, знаешь ли, настроение. В общем, да. Это если на Ютубе даже есть какие-то вещи, о которых я не знаю, но которые на самом деле, ну, другие люди могут найти. И как бы если ребенок, он же случайно может что-то найти. И я, в общем, я считаю, что как бы эротика на Ютубе, это еще, да, совсем не самое страшное. Я думаю, на Ютубе там есть только расчлененки про маньяков и про все остальное.
Мне, я вчера смотрел видео, где какого-то задерживали чувака. У меня видео в последнее время начали показываться в рекомендациях. Я не знаю, кто у меня в семье смотрел, вот эти полицейские, но кто-то, видимо, смотрел. И чувака застрелили. Ну, реально, он с топором бежал на полицейских. И они так все это прикрывают, чтобы ни капельки крови. И при этом, при всем, у них есть целые слои, где, если знаешь, как зайдешь на что угодно. Но вот в таких, в обычных видео, если их специально не искать, там все прикрыто поразительно. Они там запикивают слово «педофил». Ты слышал, да, когда они говорят, что про педофила? Они это запикивают. Потому что такое слово нельзя сказать на Ютубе. Иначе тебя забанят к чертовой матери.
Да ладно, да?
Да, запикивают.
Нифига себе, нет, я не слышала. Ну, видимо. Слушай, ты сам всегда рассказываешь, что ты любишь смотреть полицейские видео. То, как видео задержаний, то видео погонь, то еще что-то. Кто у тебя в семье? Это ты сам смотрел.
Наверное, я смотрел, как ловят мотоциклистов. И с тех пор мне стали показывать про всех полицейских, которые могут быть. Про мотоциклистов очень круто.
А, ты только раньше
круто,
мотоциклистов круто смотрел?
Как они от них убегают. И как полиция за ними гоняется. Я вообще против этих видео. Ну, гоняется за мотоциклом. Причем его в конце, знаешь, по заднему колесу немножко двигают. Ты представляешь, что будет с мотоциклом, если его чуть-чуть по заднему колесу двинуть? Я на стороне мотоциклистов. Не надо за нами гоняться. Дайте
нам подожди, жить. Они гоняются, полицейские за ними гоняются?
Ну, едет мотоцикл, там, типа, несет угрозу всем окружающим, потому что 140 миль в час едет. Я понимаю, несет угрозу. Но стоит ли эта угроза убийства и того, что ты наверняка, ну, тронуть колесо мотоцикла, который едет с такой скоростью, это смерть. Оно того стоило.
Они реально могут его догнать на 140 миль в час? Они тоже едут 140
миль в час? У них совершенно сумасшедшая машина у полицейских, судя по всему.
Да.
Они от мотоциклов не отстают.
Нифига себе. Я вообще такого не видела. Но я живу, я не знаю, в одном из самых спальных, спокойных мест, наверное, в Америке. Я говорю, что во Флориде мы когда были, мы там видели погоню. Ну и там полицейские вообще, и у них не были каких-то сумасшедших машин. Там чувак от них на красный Камаро ушел только так. И как бы видно было, что он не первый раз, видимо, это делает.
Не, есть какой-то известный мотоциклист, я не помню, у него даже какое-то кодовое имя есть, там какой-то черный Джон, я не помню. Он черный, ну, в смысле, в коже в черной ездит. У него хобби такое, он выезжает от мотоциклистов и бегает постоянно. И делает это в течение чуть ли не 10 лет уже. Вот так что.
Ну, вот я не знаю, мне кажется, чувак ставит под, ну, как бы, вокруг него реально опаснее всем людям.
Я понимаю.
Вот я бы не хотела в машине, чтобы рядом со мной этот чувак был. Я не хочу его убить.
Стоит ли, да, это убийство его, вот в этом вопрос, понимаешь, философский.
Да, но понимаешь, как бы кто-то... то есть смотри, полицейские, если они это сделают, они, ну как бы у них есть причина, и они не сядут в тюрьму. А если я по неосторожности, потому что унесется 140, а я, например, и появился, например, у меня там, я не знаю, в зеркале очень поздно, а я перестроилась, и он в меня впилился, и я сяду в тюрьму.
Не, не сядешь. Понимаешь? В тюрьму. Если не сяду? Впилился в тебя, не сядешь в тюрьму. Уверен? В 95% случаев тот, кто впилился в тебя, всегда виноват. Есть очень редкие случаи.
С машинами, да, а с мотоциклами, мне кажется, самое, тут как бы более сложно, нет?
Ничего сложнее. То же самое, та же самая логика. Сам виноват, надо было держать дистанцию. Не твоя вина.
Я не думаю, что этот чувак держит дистанцию.
Безумное сделало. Специально подрезала его как-то, ему какие-то издевательства устраивала. Ну, возможно. Но это очень редко.
Не знаю, мне кажется, не знаю, это как-то, я понимаю, что, наверное, кто-то так делает, какие-то там издевательства над мотоциклом, но мне кажется, что гораздо чаще люди просто, ну, не замечают его по какой-то причине, потому что он там в слепой зоне оказался, или они там, ну, как бы он как-то там двигался, но я говорю, что это может быть проблема Калифорнии, потому что они у нас еще между полосами ездят. И там получается, что у тебя он, как, ну, знаешь, то есть, то нет.
Ну, между полосами это, наоборот, повышает безопасность мотоциклов по статистике. В тех штатах, где они можно ездить между полосами, их реже сбивают. Они...
А может быть, в тех штатах, там, где они ездят между полосами, какая-нибудь там погода лучше или еще что-то?
Тоже может быть. Тоже может быть. Там, потому вот, что, по-моему, знаешь, два штата вот... всего. Только у вас и в Юте, вот, по-моему, так можно делать.
Короче, мне кажется, что много статистики, там корреляция и казация очень перепутана. В общем, так что это мой совет. Если вы слышите какое-то... Какой-то постулат из статистики, подумайте, почему еще это может быть? Не только ли...
Есть еще такой, знаешь ли, показатель, что бьются мотоциклисты, которые бухие часто. Я думаю, твоей теории о том, что это какая-то казуация с чем-то другим, и это можно объяснить. Что бьются, ну, не, да, потому, что бухие, а потому, что солнца много, и от этого они много пьют, или еще что-то в эту сторону. Но некоторые корреляции, на самом деле корреляции.
Да нет, ну вот, кстати, мне кажется, бьются те, которые бухие, то тут, как бы, мне кажется, очень легко, ну реально, то есть сейчас я тебе объясню. То есть мне кажется, когда есть прям четко, как механика это объяснить, когда человек пьян, у него хуже реакция, на мотоцикле, в принципе, сложно ездить, если твоя реакция хуже, особенно когда ты привык, что она у тебя хорошая, ну, соответственно, ты падаешь, да, то есть как бы понятно, как это объясняется, а если объяснение какое-то гораздо более сложное, вот между полосами, это безопаснее или небезопаснее? Ну, в одном случае безопаснее, в другом случае небезопаснее, да? Ну, то есть, мне кажется, что тут есть разнонаправленные векторы. То есть, безопаснее это потому, что тебя, может быть, виднее иногда, правильно? Там, небезопаснее, потому что ты можешь быть там, я не знаю, между двумя машинами, между двумя машинами зажат.
Безопаснее, потому что ты не едешь в общем потоке. И очень часто случаи, когда в общем потоке вот это unintentional blindness, который есть у водителя, который просто не видит мотоцикла, поскольку он слишком маленький и странный, mm-hmm, и редкий объект, он у них отсутствует в поле зрения. Он уехал уже куда-то вперед и не едет просто в ряду, понимаешь? Такое у них, mm-hmm, объяснение. И я уверен, что и про бухих можно придумать что-то подобное. Ну, например, если ты бухой, то ты, например, меньше волнуешься по поводу чего-то там, и от этого ты должен лучше ездить.
Да нет.
Да я уверен, есть какие-то доводы о том,
что... Да нет, но оно даже... Лучше. Мне кажется, с между полосами там можно... Там есть как бы разные, разнонаправленные какие-то идеи. А с пьянством, ну, там все просто. Ну, я не знаю. То есть, мне кажется, то, что пьянство влияет на способ... Ну, как бы на качество управления транспортным средством, я не думаю, что тут нужно еще какие-то доказательства. Их много было. И ты сам, если ты сам когда-то пробовал спиртное и пробовал много иногда, то ты понимаешь, что ходить иногда сложно. Не то, что управлять транспортным средством.
Ну, так доведут до машины, посадят. Нормально домой доедешь. Так, а иначе не пить. Как мне сказал один знакомый, ну что, если не пить за рулем, значит не пить вообще. И совершенно прав. А как еще? Это сейчас всякие Uber, а в те лихие 90-е, как? Приехал ты в гости кому-то, и что? И как ты обратно доберешься?
Только сам на машине. В гостях.
Ну, это как-то сложно, да. Можно и так, наверное, но сложно.
Ну да, заночевал в гостях или приехал с трезвым другом, или да даже в 90-е можно было такси взять. Это же не прям какая-то дичь была.
Ну, не везде, и не во всех местах, и не всегда.
Не знаю, спать это на какой-нибудь раскладушке или на какой-нибудь спальный мешок на кухне тебя положат, разве не романтика ли это?
Это какая-то студенческая романтика. Мы же уже взрослые люди, мы хотим набухаться, а потом нормально доехать домой. И нормально доезжали, ничего страшного не случалось.
Да ладно, пьяными?
А как еще можно ехать домой после
ужас,
того,
ужас,
на вечеринку пришел?
Что у тебя за реклама этого неадекватного поведения?
Мальчики и девочки, не делайте больше так. Это было в лихие 90-е, когда Умпутун был еще молодой и борзый. И считал, что когда он пьяный, у него такое же время реакции, как у трезвого. И любому трезвому даст 100 очков вперед. Ну, в принципе, давал. И, в принципе, ни разу не бился в пьяном виде. Но это исключение, а не правило. Не делайте
это. Да вообще жесть. Мне кажется, что да. Мне кажется, тут проблема в том, что людям часто трудно остановиться. То есть, как бы, вот ты сделал, один раз поехал, другой раз поехал, третий раз поехал. Ну, и все. На какой-то момент... Там куда-нибудь, я не знаю, впилился в остановку. Ты же таких же историй же полно.
У нас есть тема, кстати, которую я еще когда Грей был в составе ведущих, хотел ее выбрать, но тебя не было. О том, давай. Что каждый уровень ревью затормаживает тебя в 10 раз. Видела такую тему? Она надела прямо много шума в интернетах.
Слушай, я видела, я не читала, потому что мне кажется, это настолько интуитивно, я с этим согласна.
В 10 раз. У этих людей исследования тут похожи. Это не просто так. В 10 раз. Ага. Подожди. Вот давай от сердца. То есть, если я пишу код, который посылаю тебе на... Он потом написал код для... не для бэкэнда, а для iOS-приложения. И послал Ксюше на обзор. Почему в 10 раз оно станет медленнее? Почему моя производительность из-за тебя портится? Доложи.
Нет, ты, смотри, я так это объясняю. Ну, то есть, если мы говорим про какую-то реальную ситуацию. Вот да, ты сейчас после подкаста настрогал кода, послал мне на ревью. Я не смогла посмотреть сразу. Например, у меня после подкаста там дела и так далее. У тебя уже еще контекст очистился. Ты, скажем, что-нибудь другое стал делать. Допустим, я по ревью завтра утром. Знаешь, как на работе часто, ну, допустим, у каких-нибудь там синьор-инженеров, у них есть куча митингов, как обычно, и у них есть там какие-нибудь там утром, вечером они стараются посмотреть ревью, которые есть. Вот, допустим, завтра с утра, там, не знаю, понедельник, да, я пришла, предположим, мы коллеги, я пришла там, с утра хочу посмотреть твои дивки. У меня там один митинг, другой митинг, меня отвлекли. Ладно, там, на обеде, жуя салат, я наконец-то досмотрела все твои дивки, все, отправила. Нашла парочку багов. Ну, или парочку моментов, которые тебе надо исправить. У тебя уже контекст очистился. Ты такой, блин, ну ладно, буду обратно
за день,
тебе.
Даже у меня за день контекст не очищается.
Ну, все равно за уже два. Хуже за там два. Что-то помнишь. Плюс ты, да, там, типа, я не знаю, у тебя какой-нибудь environment, может быть, не тот уже для того, чтобы тестить еще что-нибудь. Ну, ладно, ты такой опять пофиксил баги, может быть, про какие-то баги ты сказал, ой, нет, там, мне кажется, что это нормально. То, соответственно, я второй раз посмотрел, ну, отправил мне снова. Я в идеальном случае, да, я такая, окей, все зашибись. В неидеальном случае, например, там какой-то баг ты мне ответил, да не надо фиксить, на самом деле все будет окей. А я такая, а я посмотрела еще, попробовала вот так, вот будет не окей, вот так у тебя крашится. Ты такой, ну все, да, теперь согласился, теперь тебе это тоже надо фиксить. Ну, короче, видишь, мы уже насчитали, сколько, 5 дней уже это заняло. Ну. Это не с каждым дифом, понятно, не с там one-liner. One-liner-ы...
А почему это плохо-то? Собственно, вот, ну, пафос этой статьи в том, что это плохо. Я, например, замечаю, когда я делаю тем же клауд-кодом какой-то фикс чему-то, который выглядит, ну, прямолинейным. Я бы руками так же написал бы. И не заморачиваясь, закоммитил бы сразу. Но поскольку у меня есть вся моща искусственного интеллекта, я ему говорю, а теперь сделай код-ревью, что вот это изменение может вызвать. Код-ревью работает, наверное, в 10 раз дольше, чем тот фикс, время, которое я фикс этот пиндюрил при помощи того же клауд-кода. И в 99% случаев оно того стоит. Оно идет какие-то тонкие вещи, говорит, о, а смотри, а если здесь они дадут тебе пустую строку вместо этого URL, то окажется, что вот эта логика, которую ты написал, вообще работать не будет или всегда будет работать. Смотрю, ну, реально так. Никогда бы не подумал в эту сторону проверить. Замечательное ревью. Если ты такие же ревью даешь, как Cloud Code, так спасибо тебе.
Я бы хотела, да. Иногда, мне кажется, бывает, но не каждый раз. Мне кажется, в человеческом таком сетапе тут проблема будет еще с тем, что есть какие-то, ну, как бы, то есть какие-то усложнения тем, что люди там занимаются разными вещами. То есть, я не знаю, вот у тебя может быть там, я не знаю, кто-то хочет, ждет твоего ревью, а у тебя есть какая-то другая задачка. И, я не знаю, ты там с Клодом глубоко в каком-нибудь ресерче, правильно?
Но это то предполагает, я имею в виду... что ревью – это синхронный процесс. Коммит, ревью и да. Мерч, а он же не синхронный, к нему не надо как к синхронному относиться.
А ты... почему не надо? Ну, то смотри, что было бы гораздо быстрее, если все было синхронно. Почему нет?
Потому что в жизни так не бывает. Ну, не бывает так, что он синхронный. А было бы особенно, классно, когда люди было... с той стороны сидят. Если с той стороны сидит какой-то робот, который это ревьюет качественно, то да, синхронный. Запиндюрил, ждешь, пока тебе придет ревью, и посмотришь на ревью. Я так делаю, когда мне Copilot ревью присылает. Я делаю пиар и говорю своему Клоуду, подожди, пока та сторона тебе ревью пришлет. Он ждет синхронный процесс. Но с людьми так не получается. С людьми надо на людей ориентироваться. Процесс синхронный. Ты запиндюрил один пиар одной Ксюше, а потом второй пиар пиндюришь другой Ксюше. И когда-нибудь они все заревьюют, и ты все это получишь.
Все Ксюши. Да. Мне кажется, тут, да, мне кажется, перефразировать это можно так, что синхронный процесс в 10 раз быстрее асинхронного. Но в реальности ревью – это асинхронный процесс.
Ну да, это то же самое, что коммуникация в чате. Она кажется, что он синхронный процесс, но по сути он асинхронный. С той стороны никто не сидит тебе и не обязан тебе тут же ответить. То есть даже в чате у нас асинхронный процесс. Мы научились с этим жить. Почему мы с ревью страдаем от этого?
Так нет, ну почему? Ну было бы вот смотри, бывает такое, что чат – это синхронный процесс. Когда ты, например, я не знаю, ну вот сконцентрировал полностью на этом чате. Знаешь, бывает, тебе пишет кто-то важный. Ты такой, ну вот, мы 100% моего мозга сейчас в этом чате. В основном, я согласна, чат, ну и этот чат очень быстро работает. Это вот практически как беседа. Потому что как только там тебе прислали сообщение, ты сразу на него ответил максимально сфокусированно. А бывает чат как обычно, да, то есть ты там ответил, ты, может, когда-то ответил, может быть, нет. Я вот вспомнила, мне слушатель спросил, какая у меня клавиатура, а я подумала, что мне надо опять искать в сообщениях, которые мне прислал Путун, какая это клавиатура. А, по-моему, последний раз ты уже не помнил, какая клавиатура. И я вот так и не ответила на этот чат, понимаешь?
Да.
Соответственно, вот этот чат получился не то что асинхронным, а прям совсем асинхронным.
Отложенным получился.
Отложенным, да. Но я к тому, что мне кажется, синхронное, но просто всегда быстрее, чем асинхронное. И классно, когда синхронно все работает. Просто с ревью это невозможно.
Окей. В общем, мы с тобой не согласны с пафосом тому, что это плохо. Или согласны? Я не согласен.
Ну как, мне кажется, что если в идеальном мире...
В 10 раз медленнее сделать... Почему мы скоростью только меряем? А может, он станет в 100 раз лучше? Я не знаю, во сколько раз лучше может быть код после ревью, который нашло баг, который положит весь продакшн. Ну как это можно померить? Чем это можно померить? Ну да, я потратил на это 10 раз больше абсолютного времени. Не времени работы, а вот общего времени. От календарного времени. Я согласен. Но
слушай, а помнишь, было время, когда ты говорил, что вообще ревью бесполезно? А сейчас кодексу сходишь, туда сходишь, попросишь всех поревьюить. То есть все-таки ревью полезно?
Не, ты путаешь. Раньше у меня ревью было это гейт, понимаешь? Я всегда говорил, что я делаю новеньким ревью. А кодекс, да. Он так до сих пор новенький. Он как рыбка, у него же памяти нету. Он же ничего не помнит. Пока он моего доверия не заслужил, чтобы я не ревьюил его результаты.
Так ты наоборот же, по-моему, кодексом ревьюешь, Клодом пишешь, а кодексом ревьюешь.
Нет? Клодом пишу, кодексом ревью, а потом еще Клодом ревьюлю то, что кодекс на ревью. Чтобы понять, да ладно. Стоит это... Да, да, так и делаю.
У тебя как бутерброд, типа Клод, кодекс Клод.
Так, так и есть, да. Причем многократно. До... Самое большее, что я видел, они 10 раз друг с другом пытались бодаться.
Я-то вспомнила же, я же, у меня же есть, по идее, чат GPT. Я могу, в принципе... А кодекс же ему просто к чат GPT токен нужен, да?
Ну да. Просто берешь, ой, причем самый дешевый кодекс. Твой чат GPT для этого подойдет.
О, отлично. Все, я тогда кодекс тоже попробую. Посмотрим, конечно, что он мне на ревью.
Попробуй. У него есть read-only режим, как раз для ревью подходит. Потому что он сразу
о,
такой...
класс. Борзе тоже, борзе, да?
Да, пытается сразу чинить. Я, ему, я их починкам не доверяю, поэтому говорю, отчитайся. И потом это cut and paste сделаешь, если ты руками это делаешь. Ага. Это то, что раньше,
слушай,
так, собственно,
мне как раз нравится, что Клод Код, когда у него, говоришь, ревью, и он ревьюет, и ничего не пытается делать. Просто тебе красивую табличку пишет, что, что и как.
Ну вот, кодекс говорит, давай я сейчас покажу тебе, как это починить. И идет, твои исходные файлы чинит. Он показал тебе, значит, на кошечках показал. Поэтому...
Нифига себе, идет твои файлы, чтобы потом откатывать?
Ну, говорит, вот так сделай, вот так. Вот как я поменял, так и сделай. Да ты уже поменял, дебил, я тебя не просил менять. А ты уже... Поэтому я в read-only запускаю в Sandbox. Он даже тестов у меня запускать не может. Все делегирует Клоду.
Ну да, лучше из одного места все это делать.
Ну да, так как-то спокойнее. Такой флоу как-то более понятно. Голова не так портит. Не, смотри, ты еще до Ральфика в свое время, Ксюша, дойдешь, поймешь, что вот там, вот это весь цимис.
Так меня напугали, что там токены просто утекают, как это. Я поэтому пока еще подожду.
Брешут. В конце концов, ты купишь нормальный макс-план, и будет у тебя все в порядке.
Ну, посмотрим. Нет, я вообще удивилась, как мало надо, чтобы написать прям целое большое классное приложение с Life Activity там всяким. Но я, правда, сейчас вот думаю, куда мне дальше развивать приложение. Но я хочу добавить поддержку iCloud, и потом либо я хочу попробовать с локальными моделями и моделями всякие там в себе, ну, как бы в приложение добавить AI, либо бэкэнд какой-нибудь поднять, чтобы он для синка данных использовался. Так что, короче, с бэкэндом, мне кажется, сложнее будет. Тут, конечно, Клод, наверное, будет всякую чушь нести, и я буду во все верить.
А вот новая версия Гугла, по-моему, антигравити, которая называется, вышла, она тебе завязана на бэкэнд, который их гугловый. Она как бы пытается сделать бэкэнд as a service для тебя. То есть у них там стоит в какой-то Firebase, я не помню, что стоит. Ага. И он пытается универсальным образом любые бэкэнды для тебя делать. То есть это не твоя задача. С его точки зрения, это не твой концерн вообще. Тебе надо какой-то бэкэнд, какое-то состояние хранить, что-то делать. Вот он сделает. Он сам сделает. Он сам знает. Сам у себя в гугловом облаке поднимет для тебя, и все у тебя будет работать. У них такой
подход. Слушай, ну это довольно-таки прикольно.
Ну, я не против. Это как вот этот AI, который мальчик мой пользуется. Он же тоже бэкэнд, не твоя забота. Это их забота. Они как-то его сгенерят. Как-то они этим займутся. Не царское дело бэкэнды писать. Слишком непонятно.
Да, не царское дело бэкэнды писать. Я согласна.
Ну, вот они тоже так думают. Ну что, давай темы слушателей выберем, поскольку
давай.
Нам уже всем.
Да, я уже открыла. Значит, AI купили Astral, авторы RAF, Linter и UV менеджер пакетов и TU Type Checker.
Авторы RAF. Тут не хватает того, кто знал, что такое Astral. Я тоже эту новость слышал, но от меня этот... Astral — это что-то из мира вот этих JavaScript-ов, по-моему, нет?
Нет, по-моему, это питон. Так, питона, мне да. Надо, к сожалению, идти. Я могу, конечно, хлопнуть дверью, как сегодня уже было, и выйти из чата, а могу просто попрощаться.
Приходи в следующий раз. Надеюсь,
да, я надеюсь, что мы будем в более расширенном составе. Сори, что приходится так резко.
Все,
давай. Счастливо, пока.
Ну что, мне как одинокому ковбою по темам идти? Оно вам надо, чтобы я по этим темам шел. Давайте посмотрим, есть ли тут что-то в самом деле интересное, о чем можно поговорить. NVIDIA презентовала свой OpenCloud. Так кому очередной OpenCloud интересен? Никому не интересен. Отвечу за всех за вас. Сенатор Берни Сандерс поговорил с Клодом про дата privacy простых американцев. Я это видео даже смотреть не стал. Там такой странный визуальный ряд. Сидит с одной стороны микрофона Берни, недобитый коммунист, а с другой стороны ему, видимо, вслух зачитывают ответы от Клода. Я не потянул, поэтому обсуждать это не буду. Взломы. Популярная библиотека. Автор переписал с чистого листа весь код при помощи Клода. Окей. Проект, который собирает статистику про GitHub и нажирует разработчиков по количеству коммитов. Никому не интересен. Смотрите, как я быстро по тему хожу. Кембриджский исследователь создания получил неожиданное письмо от автономного ИИ-агента, представившегося как Клод Сонет. Это тоже ерунда какая-то. Что мы будем всякие пранки с вами тут разбирать? Я как любил говорить Грей, мы дошли уже до темы с одним плюсиком, поэтому что дальше уже и смотреть. Я вообще ничего интересного не нахожу. Ну, не рассказывать ли же мне вам? Не рассказывать ли мне вам? Уже язык заплетается. Нет смысла. Мое мнение по поводу того, как Роскомнадзор стал хуже справляться с блокировками. Черт его знает, хуже, лучше. Говорят, у вас там, дорогие слушатели, российские, весь Телеграм уже отключили. Мне теща рассказала. Я хайдаковские новости. Пора русский интернет от тещи узнаю. Она меня останавливает утром. Я кофе делаю, она там что-то крутится на кухне и говорит. А знаешь ли ты, говорит, дорогой зять, что в Москве уже у половины Телеграм не работает? Вот такой у меня источник хайдаковских российских новостей. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте будем до следующей недели. Я не знаю, что я там такого ляпнул, но я пойду перед Греем голову пеплом посыпать. Я не хотел его обидеть, совершенно точно. Ладно, и вы там скажите, что вот он приходил, извинялся, может, он теперь от меня бегать будет и разговаривать не захочет. А может, он вообще не обиделся, может, у него какие-то дела были, он срочно вышел. А мы тут с вами выдумываем. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.